Глава 14. Ледяной дождь. Граница между владениями Тауна и Стейшена всегда была достаточно условной. Ни баррикад на улицах, ни минных полей, даже снайперы не приглядывали за нейтральными территориями. В этом не было необходимости. Никто из главарей банд Тауна и не помышлял о нападении на территорию Стейшена, а ведь среди главарей банд и здешних шаманов было немало напрочь отмороженных персонажей. Все знали, ответ на попытку вторжения будет страшным, но кровью и трупами челов, которые с детства живут рядом со смертью, не испугать. Обитатели огромного вокзала, где в свое время сливались в единое целое все транспортные потоки половины континента, хранили от разорения и произвола не только технологии и умения, а прежде всего чужая алчность. Дружба со Стейшеном делала любое племя благополучным и открывала перед разумными соседями массу новых возможностей. А вражда отправляла неразумных прямо к беспощадному, без промежуточных остановок. Стейшен владел Рейлой, которая связывала между собой десятки племен равнины и юга. Стейшен умел делать грибные кэрриджи, на которых можно было перевозить товары на тысячи миль. Были бы целые рельсы. Стейшен обрабатывал сталь, делал оружие и инструменты для фармеров. Лучшие кузнецы трудились в бывших ремонтных цехах. Племя, живущее на вокзале, не владело городскими кварталами, не собирало ништяки по квартирам и домам, не выращивало кукурузу или пшеницу, не воевало с соседями ради захвата территорий и рабов. Здесь не было садов, а деревья пережигали в уголь, превратив окрестности в бетонную пустыню. Но у Стейшена были ништяки, рабы, еда и металлический лом, который везли на его склады со всех равнин. Потому что Стейшен был бутылочным горлышком, через которое товары с запада попадали в города Востока и Юга. Шелковым путем здешней торговли, единственным транспортным коридором и не владея ничем, они практически владели всем, чем хотели. Книжника и его спутников не интересовали богатство Стейшена и его технологии. Они не хотели получить чужие ништяки или оружие. Все, что им было нужно, это грамотная знахарка и отвар из трав, останавливающий послеродовую горячку. И защита от идущих по пятам головорезов Сиплова. И кэрридж, чтобы перебраться через горячие земли. Никто из вождей Стейшена не пошевелил бы и пальцем, чтобы помочь чужакам за даром. Книжник знал, что должен заплатить за помощь высокую цену. И у него был товар на обмен. Они не могли тронуться в дорогу в день родов. Начавшийся ледяной дождь убил бы и их, и лошадей. К вечеру мороз усилился, но дождь не прекратился и не превратился в снег. Он по-прежнему лил с неба потоком и тут же застывал на земле, на стенах домов, свисал с крыш огромными многотонными языками. Ночью, когда у Сибилы началась горячка, под весом льда и от ветхости рухнул первый дом неподалеку. Громыхнуло, вздрогнула земля под ногами, и бегун, дремавший у костра с ребенком на руках, вскочил, словно на него плеснули кипятком. Жрица на грохот падающего здания никак не отреагировала. Внутренний жар вел ее по лабиринтам бредовых снов, и реальность мало волновала воспаленное сознание. Тим с опаской глянул на перекрытие Верхауза. Ветхая конструкция надежностью не впечатляла, и покачал головой. От веса замерзающей воды и развалины, в которых они нашли себе временное пристанище, могли сложиться в любой момент, но снаружи их тоже ждала смерть. В общем, все складывалось не просто плохо, а хуже худшего. Им слишком повезло накануне, с переправой. Теперь случай брал с них плату за счастливое спасение, и плата эта была высока. Потрескивал костер, прикрытый с трех сторон железными ржавыми листами. По стене, возле которой они примостились, бродили тени. Капли дождя звенели, падая на ледяной покров. В их положении были определенные плюсы. Здесь было тепло и сравнительно сухо, в рюкзаках нашлось, что поесть, и вынужденные ожидания можно было назвать отдыхом. На этом плюсы заканчивались. Как бы тепло и безопасно им не было сейчас, Верхаус оставался ловушкой. Если воины из Тауна застанут их здесь, то бежать будет невозможно. Снаружи их ждали холод и риск умереть. Внутри, по крайней мере, не было холода. Сибилла тряслась в лихорадке, и книжник понимал, что от смерти ее отделяют несколько часов. Инфекция во внутренностях убивает надежно, как беспощадной, и обязательно возьмет свое. Мальчик. Ребенок родился здоровым. Пока больше спал, чем бодрствовал, и особых хлопот не приносил. Но если его мать умрет, то ему лучше было и не рождаться. Как его прокормить, как сохранить ему жизнь, книжник не знал. И главное, даже если бы они выбрались отсюда, идти им было, в общем-то, некуда. Дорога вела их в стейшн, где наверняка никого не ждали с распростертыми объятиями. Книжник не мог даже предположить реакцию нового механика и проводника на свое появление в такой компании, но догадывался, что нежной она не будет. Спасти их жизни могла только вакцина. Только на содержимое сидельных сумок можно было сменять 4 жизни. Но у книжника не было сомнений, что вожди стейшена попытаются забрать все, и вакцину, и жизни. Выходило, что бегун кругом прав. Тим с завидным упорством загонял себя в угол, и то, что они сейчас прячутся в развалинах, как испуганные крысы, было результатом его неразумной политики. Все, начиная с попытки принести в парк лекарства и заканчивая спасением Сибиллы, было сделано под воздействием эмоций, а эмоции, как известно, до добра не доводят. «Слушай, книжный червь», — бегун говорил тихо, чтобы не разбудить ребенка. «А это твое лекарство от беспощадного», — он задумался, и на его изуродованном лице отразилась напряженная работа мысли. «Ты знаешь, как оно лечит?» Книжник покачал головой. «Только в общих чертах». «Ты прямо скажи, не знаю», — ухмыльнулся бегун. «Не ври, как наврал с родами». Не то чтобы Тима заели постоянные подначки, но приятного в них было мало, если еще и учесть, что по поводу вранья насчет родов вождь был абсолютно прав. «Тут такое дело, бегун», — сказал книжник, сдерживая раздражение. «Нужно тебе кое-что объяснить. Без этого ты ничего не поймешь. Беспощадный — это совсем маленькие зверьки, живущие в каждом из нас от рождения. Они передаются нам от родителей, которые тоже имели в крови этих самых зверьков». «Никогда не видел в крови зверьков», — фыркнул бегун. «Они слишком маленькие, чтобы их видеть», — терпеливо пояснил Тим. «Но они там есть, поверь на слово. Мы только родились, а беспощадный уже внутри нас». «И почему мы тогда не умираем сразу?» — спросил вождь, покачивая бебика. С ребенком на руках он выглядел очень странно. Книжник никак не мог привыкнуть к этому новому бегуну. «Хороший вопрос. Зверьки в нашей крови ждут, пока мы не проживем 18 зим». «Ха! А откуда они знают, что мы прожили 3 руки и еще 3 зимы?» Книжник развел руками. «Не знаю откуда, но знают. И они никогда не ошибаются». Бегун немного поразмышлял. «Ну хорошо», — согласился он. «Они знают. А что делает твое лекарство? Оно их обманывает? Или обманывает, или убивает?» «Как убивает? Из пистолета? Они же маленькие, их не видно». «Не знаю. Думаю, что их убивают другие зверьки, которые сильнее, чем беспощадный. Когда мы делаем укол, другие зверьки попадают в кровь и уничтожают тех, кто жил там раньше». Книжник вздохнул. «Я не уверен, но я думаю, что это так. Эти новые зверьки занимают место старых и следят за тем, чтобы старые не вернулись. Есть такое слово – иммунитет. Это когда твои зверьки сильнее, чем те, кто хочет занять их место в твоей крови». Вождь снова задумался, переваривая услышанное. «Значит, зверьки из лекарства сильнее самого беспощадного, так?» Тим кивнул и подбросил в огонь толстую сухую ветку. «Так. А почему они не убили беспощадного в моей крови?» «Я не знаю, бегун», — сказал книжник, — «но ты должен быть им благодарен». «Почему?» Судя по тону вопроса, вождь догадывался, каким будет ответ. «Я захотел понять, что с тобой случилось, поэтому ты до сих пор жив, иначе бы я убил тебя тогда». Бегун бросил на книжника взгляд, который никак нельзя было назвать дружелюбным. «Тебе повезло», — буркнул он, — «если бы не та гребаная лошадь». Сибилла застонала, заметалась, охнула. Книжник бросился к ней, коснулся ладонью сухого горячего лба. Жар стал гораздо сильнее. Жрица становилась хуже. Губы ее шевелились, она шептала что-то невнятное. Ким наклонился ниже, стараясь разобрать отдельные слова, но лишь ощутил на своей щеке ее обжигающее дыхание. «Это горячка», — сказал бегун у него за спиной. Тим резко развернулся на голос и оказался нос к носу с вождем. Бегун стоял настолько близко, что мог без замаха воткнуть нож ему в сердце, но в его руках не было ножа. Вождь по-прежнему прижимал к груди новорожденного. «У нее в крови сейчас маленькие зверьки?» — спросил он. Книжник кивнул. «И беспощадный?» «Да». «Но лекарство сильнее беспощадного?» «Да». «Так может, твое лекарство сильнее их всех? Ну, тех, кто ее сейчас убивает?» Мысль была абсурдная. Глупая, если честно, мысль. Даже у знахарей для каждой болезни свои травы. «Но», — подумал Тим, — «я же понятия не имею, как действует вакцина. Может, она действительно убивает все, что может навредить челу. А вдруг? Жар — это борьба тела с грязью, попавшей вовнутрь. Антидот должен очистить тело от убийственного жара, от его причины. Может и сработать, беспощадный нас забери». Книжник не стал долго раздумывать. Он подошел к сумкам, достал упаковку со шприц-тубой, выпустил из шприца воздух и вогнал тонкую иглу в напряженную горячую шею Сибиллы. «Вот мы и проверим», — сказал он бегуну. «Смешно будет, если ты окажешься прав». «Это будет не смешно», — возразил бегун, устраиваясь поудобнее возле прогретой пламенем костра стены. «Это будет прекрасно. Потому что если я не прав, то нам Бэбика не прокормить». «Ты заботишься о ребенке?» — удивился книжник. Бегун дернул плечом. «Но кто-то же должен о нем заботиться».